книжные новинки, самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Почему писатель Филип Киндред Дик до сих пор может удивлять читателей? Действительно ли он предсказал многое из того, что только сейчас стало для нас, для человечества, актуальным? Поговорим об этом в передаче «Эпиграф». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня с вами, как обычно, автор и ведущий передачи Игорь Попов. А у меня в гостях писательница, поэт и ведущий редактор издательства «Эксмо» Карина Буянова. Карина, здравствуйте.
Добрый день.
Ну что ж, сегодня мы, конечно же, будем сегодня говорить про мрачные, а может быть и не мрачные. У него были вполне себе и не мрачные фантазии, но в любом случае фантастическая реальность. Я как раз об этом и хотел поговорить, о фантастической реальности, да, Филипа Дика. В этом смысле оба слова словосочетания важны, да. И мы будем говорить вот про этот замечательный, это первый том четырехтомника «Счастливый обладатель». Я как только у Карины увидел в телеграм-канале, вот, что она держит в руках, я тут же, она не даст соврать, я в комментариях написал, тут же побежал заказывать.
Да.
Потому что Филип Киндред Дик — это писатель моей юности, не сказать, что детства, да, но юности, писатель, с которым я прошел армию, можно сказать, вернулся. Вот, и писатель, с которым я продолжаю жить, и очень интересно, потому что Филип Дик, писатель очень неоднозначный, очень интересный, и этим он и интересен. И кто, как не литературный редактор, вот, я сразу скажу, что это предполагается четырехтомное издание, всеполное издание рассказов Филипа Дика. Для меня это просто счастье и радость. Во-первых, я обожаю жанр рассказа, я обожаю короткую прозу и считаю, что настоящий писатель, мастер, он виден по рассказам. Если писатель может писать рассказы, вот, значит, в большом, в основном, да, есть исключения, есть там, не знаю, там есть тот же самый Чехов, да, который вот только короткая и средняя проза, но все-таки там «Остров Сахалин» — это не совсем, в общем-то, фикшн, да, такой его. Но вот если писатель показывает, что он на коротком дыхании не может ничего сделать, то есть вот можно написать сюжет, но при этом это не будет рассказом, да, можно написать историю, но при этом она не будет интересна, там не будет психологизма, там не будет законченности, у Дика с этим все в порядке. Да, я покажу так вот там бабушечку еще, потому что заднюю сторону, видите, подчеркнуто, это первый том, да, вот, по инсайдерской информации из первых уст редактора второго тома уже закончена, поэтому...
Он уже в производство сдан.
Вот, так что, друзья, ждем буквально, вот, не буду я говорить про даты, скажет Карина про эти даты, что я буду за нее работать-то в эфире. Будем говорить об этом, но прежде всего, конечно же, во-первых, друзья, пишите, присоединяйтесь к нам, пишите, какие книги вы читаете во время рождественского адвента, во время декабря, предновогодних, предрождественских, вот этого времени, тем более, что если вы глянете в окно, то, собственно, поймете, что адвент уже не просто стучится в окно, он уже, в принципе, к нам в окно залез. Да, так что вот эти все бури, снегопады, поэтому пишите, пожалуйста. Самое время собраться всем вместе с чашечкой ароматного чая, кофе, вот, и почитать что-нибудь этакое. Я считаю, я понимаю, что вот не все рассказы можно в семейном кругу или дико читать, но, например, я бы с удовольствием почитал с детьми вот вторую модель, я все время «Особь номер два» его как бы вспоминаю.
О грешности перевода.
Да, в раннем переводе. И поговорил бы с ними, да, вот об идеях этого рассказа. И вот самое интересное, что рассказы — это просто благодатное, мне кажется, жанр для семейного чтения. Вы как считаете, Карин?
Да, я склонна с этим согласиться, потому что на самом деле мне кажется, что именно для детского восприятия рассказ, в принципе, ну, если опять же, да, это хорошо написанный рассказ, у которого хорошая проработка мира и финал не в смысле, что вот это количество символов закончилось, да, а дальше думайте сами.
Да-да-да, ну, да, если... такое многозначное многоточие, за которым стоит просто писательское бессилие.
Да-да-да, и, к сожалению, такого тоже много.
Очень. Очень.
Например, Дикая те рассказы, которые пишут другое. Там для детей, и те рассказы, которые пишет Филипп Дик, они этим совершенно не грешат. Поэтому, да, мне кажется, что это что-то вроде, ну, конечно, странно Дика сравнивать со сказкой на ночь. Но в целом это да, то есть, ну, когда мы, например, читаем детям на ночь, мы же им не многотомник читаем, правильно? То есть это либо короткая завершенная история, либо история, которая перейдет на завтра, но не настолько, чтобы ребенок спать ночью не мог.
Ну да.
Поэтому вот именно во второй модели есть рассказы, которые можно почитать с детьми, обсудить их. Вот, например, рассказ «Маленькая революция». Ну, это же отлично. Просто вот совершенно для детей, для мальчишек. И не секрет, об этом очень давно говорят, и тому есть очень много подтверждений, что история игрушек выросла из этого рассказа. То есть это просто чувствуется, и байки эти звучат очень давно.
Мне кажется, вообще даже значит, знаменитый рассказ Стивена Кинга, из которого сделали мультик, и кино тоже из него сделали, да, в принципе, стырил он все эти идеи у Филиппа Дика.
Я предпочитаю слово «вдохновлялся». Ну, на самом деле... Я считаю, что Кинг однозначно задавал как бы свои вопросы и вел мысленный диалог с идеями Дика. Это без этого никуда. И даже немножко забегая вперед, вот во втором томе есть рассказ, который точно этот диалог подтверждает. А в примечаниях ко второму тому, там, чем это собрание сочинений особенно ценно, там есть примечание самого Дика к рассказам, потому что он же их в разное время публиковал журналы и, ну, в общем, очень много сохранилось его примечаний. И там, в частности, есть слова о том, что он бы роботу мог довериться, а андроиду нет. Угу. И объясняет, почему. Тут уж вам лучше самим почитать. Но я, когда читала, редактировала, точнее, эту часть с примечаниями, я улыбнулась, потому что я думаю, ага, а Стивен Кинг нам в книге «Темной башни номер 5. Волки Калье» какого нам робота показал, которому доверять нельзя ни в коем случае. Вот, поэтому мне подумалось, что была некоторая параллель и в этом тоже, то есть диалог. А то, что многие фантасты современности вдохновлялись и вдохновляются Диком, это, конечно, без вопросов. И в кинематографе, как ну, это, да, ноги, уши и все остальные части Дика очень сильно.
Он наделал столько, он, мне кажется, натворил столько идей, что кинематографу грести и грести, еще разгребать и разгребать этих. Но моя стратегия поговорить о Карине это не увенчалась успехом, Карина уже рванулась к Филиппу Дику, но я ее остановлю немножко. Вы писательница, обладательница медали 200 лет Достоевскому за вклад в русскую литературу в 2021 году, конечно, ну, 200-летие когда было, да, и вот какой вопрос. Скажите, редакторская работа не мешает писательству?
Ох,
вот,
какой это благодатный вопрос. На самом деле я сейчас нахожусь на том этапе, когда мешает. Так как у нас в издательской среде очень много людей, которые пишут, и даже есть люди, которые публикуются официально, я знаю от коллег, что это проходит. Но вот как бы у нас же есть определенные, да, стадии принятия. Ну вот я где-то...
Вы где там, на торге или на депрессии?
Скорее...
Застряли?
Скорее, сейчас уже как-то вот торг пошел, но так очень неуверенно. На самом деле, я могу сказать, что это происходит так. Когда ты начинаешь писать, и когда ты человек из другой среды, я вот до того, как начать работать как редактор, именно как редактор литературы, я работала в финансовом секторе, там тоже редактором, ну, там это немножко другую специфику имеет. И я писала всю жизнь. Соответственно, как это, особо в каких-то сообществах, не была засвечена, замечена, занималась работой, занималась образованием. И, в общем, писала себе и писала. И когда ты находишься в среде, где особо никто не пишет, ты привыкаешь к тому, что ты и белая ворона, и уникум, и что вроде как бы это твое перманентное, вот есть работа, вот ты переосмысливаешь жизнь вне работы, все. Потом ты приходишь в писательскую, издательскую среду и понимаешь, что пишет каждый первый. И что, в общем, у всех есть какие-то медали, у всех есть какие-то дипломы, сообществ куча, и то, что ты так авторитетно говоришь, а вот у меня союз такой-то, и все такие, господи, а вот у меня такой союз, такой, а у тебя что там за союз? Вот, поэтому, и главное, что когда мы вне этой среды, мы ничего об этом не знаем, вообще ничего. То есть нам кажется, что это работает так. Вот мы что-то написали, свели в книжку, отправили в издательство, и если до нас добрались, то сейчас мы кого-то собой осчастливим. В частности, до прихода в издательство я, например, искренне считала, что вот у меня есть сборник рассказов, там, ну вот примерно вот как два таких Дика, вот, и все, вот как бы у меня книги. Потом начинаешь работать и понимаешь, что книга – это немного другое. Это не только то, что напечатано, что есть определенные законы для каждого жанра, есть определенные критерии для новичка, есть то, с чего новичку нельзя ни в коем случае начинать. И когда ты внутри, с одной стороны, это тебе дает понимание, вот как-то и думаешь, отлично, сейчас я в этом во всем буду работать и разберусь, как помочь себе. А с другой стороны, это ужасно парализует, потому что, когда ты видишь, что книжное производство – это конвейер, в каждый месяц, ну, то есть, вот, например, у остросюжетников 10 книг в месяц – это среднее, это немного вообще. То есть, один редактор 10 книг штампует, это вот так вот минимум. И понимаешь, что вот это конвейер, что это поточность, что где-то есть продвижение, где-то нет, и думаешь, господи, а чего я буду соваться? Да кто вообще там на меня внимание обратит? Все. Но мне говорят, что этот кризис, он проходит, и дальше как-то начинаем вот договариваться с этими гранями. То есть, вот я автор, вот я редактор. Ну, и опять же, еще пока мне немножко мешает, потому что меня редакторское дело очень увлекает. И я, конечно, сейчас вот... То есть,
так и не удивительно Филиппом Диком-то увлечься-то.
Ну, Филипп Дик – это моя дополнительная, так скажем, отдушина, потому что тут же тоже надо пояснить. Ответственный редактор – это, как бы, по сути, менеджер проекта, который верхнеуровнево выбирает книгу, дает ей жизнь. Если это иностранная книга, то разбирается с правами. Вот у этой книги ответственный редактор Григорий Ботанов, это шеф-редактор Фанзон, и, соответственно, да, верхнеуровневый – это он. А я литературный редактор, который, собственно, каждую букву этого текста вычитал, проверил перевод, предлагал стилистические правки при необходимости, то есть это другой редактор. Ответственный работает с проектом и с людьми, а литературный работает с текстом, поэтому я в ипостаси литературного редактора отдыхаю от работы ответственного редактора.
Смотрите, есть такая профессиональная деформация. И у редактора, у него своя профессиональная деформация в этом смысле, и у, предположим, литературного критика, книжного обозревателя, как я, да, мы читаем, подходим к тексту, вы с точки зрения редактуры, я с точки зрения оценки, да, я читаю, начинаю, ага, здесь вот такая композиция, вот такой язык, вот так, значит, психологизм, вот эти идеи, то есть я сразу же думаю, ну, что будет в рецензии, да, но вопрос такой, мне тоже этот вопрос задавали, мне он очень интересен. Какие книги вы выбираете для себя не как редактор, потому что огромное количество текстов, которые приходится читать по работе.
Да.
И многие просто уже вот, ну, профессиональной выработанности уже не читаешь. Вы читаете для себя как читатель? И какие книги вы выбираете как читатель для себя?
Пока еще читаю. Это важно.
Да, значит, вот. Еще в стадии депрессии не наступила.
Да, пока еще все хорошо, я еще полна энтузиазма. И даже могу читать. На самом деле, я читаю примерно так же, как и до прихода в Эксмо в современную прозу, я читаю фантастику. И это, как бы, может, предвосхищает следующий вопрос, почему, да, я не работаю, собственно, в Фанзон. Вот, потому что, на самом деле, мне кажется, что вот эта профдеформация, она наступает у всех. И возненавидеть жанр, в котором ты с детства, с отрочества и не расстаешься, ну, никому не хочется. И я читаю фантастику классическую, то есть я вообще очень благодарна этому проекту по Дику, потому что я просто наслаждаюсь. Но это, опять же, да, не совсем чтение. Говоря о чтении, да, у меня, опять же, было помутнение Дика. Сейчас я взялась за один современный триллер, друзья, писатели-фантасты посоветовали. Также это наша отечественная современная фантастика. Я очень люблю серию «Сломанный миф». Это Врочек, Каладан и Некрасов. И вот этой осенью я как раз прочитала обе книги Каладана. Это было идеальным попаданием.
Каладан, да?
Да. Угу. «Мертвый лес» и первая книга «Дом ночи». Он как раз сейчас пишет третью, и это как-то вот именно для осени, для вот этого дождливого ощущения мокрой листвы, жухлой немножко, это было идеально. Вот. И, как ни странно, это, опять же, благодаря работе, я открыла для себя то, что не думала, что я опять со времен «Гарри Поттера» когда-то открою. Я открыла для себя графа Аверина. Он у меня вызывает...
Сейчас просто все.
Да, да. Он у меня вызывает ощущение «Гарри Поттера» и 14 лет.
Даже меня, вот человека, который находится, ну, скажем, в другом лагере, я в основном читаю, что называется, Лит, да, какой-нибудь такой мейнстрим интеллектуальной прозы и так далее. Даже у меня это все вот появляется, и даже уже я начинаю сомневаться, а не почитать ли мне тут.
Вот именно. Я была уверена, что это какая-то, ну, в общем, не для нас литература, потому что я тоже, помимо фантастики, я современную литературу читаю. Вот сейчас за серию «Инспирия переведено» взялась, то есть мне очень интересны тематики, которые там. И тут вот на глаза мне попадается у нас в редакции граф Аверин. Я его листаю, вижу карту Петербурга с котиками, начинаю листать дальше, понимаю, что это что-то такое мистическое, детективное. И, в общем, взяла на выходные, думаю, ну, полистаю. Красивая книжка. Прочитала за полтора дня и поняла, что я стала фанаткой. То есть это были ощущения, вот как с Гарри Поттером вот в школе. Удивительно. И теперь вот у меня сегодня с собой, наконец-то, вторая книга, и буду ждать выходных, чтобы погрузиться во вторую часть.
Слушайте, мог подумать, практически убедили. Прям достаю свой электронный ридер и начинаю открывать приложение фактически.
Самое главное, что он очень легко написан. То есть для меня, может быть, тут тоже немножко виновата профдеформация, потому что так как у меня российская современная проза, это такая тяжелая литература во всех смыслах. То есть и по моральному, эмоциональному значению, и потому что не всегда хорошо написано, вот. А тут граф Аверин, он и написан хорошо, и детектив, и по структуре хороший, оформлен симпатично, и как бы голова отдыхает, и при этом испытываешь какие-то вот ассоциативные удовольствия с юностью. Uh-huh. Вот, поэтому, да, я теперь в некотором смысле амбассадор этой книги, потому что мне она очень как-то вот пришлась ко времени.
Многие исследователи книжного рынка пишут о том, что бум фантастики, читательский бум имеется в фантастике, он уже прошел. Это были 70-е, 80-е, ну, захватили чуть-чуть 90-е, но в 90-е уже начали говорить про кризис фантастики, это я очень хорошо помню.
Я.
Все-таки моя юность была в 90-е, и уже писали про то, что фантастика уже не та. Вот. И все-таки... пишут, что сегодня нет такого интереса к фантастике у читателей. Вы согласны с этим? И почему, как вы думаете?
Ну, на самом деле, отчасти согласна, отчасти не согласна. Собственно, с частей начну. Если говорить о современной фантастике, то сейчас под нее подтягивается на самом деле практически все, где нереальность. То есть вот тот же упомянутый Аверин, в общем-то, он тоже в каком-то смысле фантастика. И вот к такой фантастике, к ромфанту, к мистическим детективам. Интерес
стимпанк
есть.
Стимпанк какой-нибудь.
Да, стимпанк.
Попробуй разберись, это технофэнтези или что?
Вот именно,
да,
вот именно.
И сказочная фантастика.
Да, и стимпанк, да, он, опять же...
Что
если...
такое заповедник гоблинов Саймака? Вот пойди ты разберись.
Ну вот у нас, например, сейчас на... надеюсь, не перепутала, по-моему, было голосование «Лайфлиба», по-моему, «Лайфлиба», вот там книга «Мирт. Истина короля», которую Маша Руднева написала, она как раз вот редактор отдела фантастики в «Эксмо», и сама пишет. Вот, собственно, ее книга там то ли совсем победила, то ли в список победителей вошла. То есть, ну, я помню, что, в общем, как бы за «Мирта» было очень много голосов. И вот опять же, это стимпанк. И к нему, получается, есть интерес. Но что я могу сказать? Ну, вот для меня, как для олдфага, воспитанного папой-фантастом, который все это вот с роман-газет собирал и так далее.
Фантаст.
Да, yes. Для меня это все не фантастика. Вот поэтому я могу сказать, что вот к этому современному веянию... А, и, кстати, если откроем любой условный автор Today, попаданцы, попаданцы, попаданцы.
Ну, да, да.
То есть вот это как бы... Для меня это тоже не совсем фантастика, потому что я помню, когда выходил «Гарри Поттер», мы все писали, и наши, и зарубежные, я имею в виду, писали фанфики самым классным сюжетом, которого было вот ты вот сидишь, такая девочка с косичками, и попала в Хогвартс. Вот. Мы не считали, что это как бы жанр литературы.
Хогвартсов, да.
Да, а сейчас это просто цветет и пахнет, и это хорошо. Ну, то есть если есть спрос, значит, есть и читатель. Но для нашего читателя, который вырос на другом, мне кажется, что вот годной фантастики очень немного, потому что я беру, в том числе прикасаюсь по работе к современной фантастике, вот, например, Аркадий Мартин дилогию написала. Интересно, неплохо, но если сравнивать качество этой книги и первой, и второй, и любой условный, там, не знаю, томик Хайнлайна, даже с какими-нибудь ранними произведениями, типа «Пасынка вселенной», угу, там будет лучше.
Вот
и вот ничего с этим не сделать. Ну вот разве что можно, конечно, вспомнить доктора Цесиня, который пишет в духе старых фантастов.
Это фантастика, вот. Советская фантастика 80-х.
Абсолютно, да. Ну, «Молодая гвардия».
Да.
Вот, и, пожалуй, что Цесинь, когда его читаешь, дает чувство вот старой доброй фантастики. Но он тоже хуже, чем классика, вот с моей точки зрения.
Я соглашусь, хотя Цесиня нежно полюбил вот в этом году. У нас есть комментарий. Всем доброго дня. Яна Дюковская. Яна, здравствуйте. Очень рада, что вы к нам присоединились. Всем доброго дня. И сейчас, наконец-то, читаю «Обладать» Антони Байет. Да, Антони недавно, да, вот буквально на днях, ну как на днях, вот недавно совсем, да, она скончалась. А этот сборник Филиппа Дика на днях был... В общем-то, тут боюсь я, чтобы рекламы не было. В одном из магазинов дешевле, чем в офлайн-магазине. Видимо, куплю во втором магазине. Вообще, Ян, я знаю, что вы прислушиваетесь к моему мнению. Я крайне вам рекомендую Филиппа Дика. Сейчас тем более, что я глянул тоже в одном из магазинов. Знаете, сказать, что я пожалел, что сразу купил, не скажу. Потому что вот сразу же обладание вот этим замечательным томиком сделало меня счастливым человеком. Да?
Красивый там.
Да, он красивый, во-первых, а во-вторых... Какой там прекрасный, какие там прекрасные рассказы, и сколько там можно, о чем там можно поговорить. Так, мы сейчас об этом и поговорим. Переходим мы вот к первому тому четырехтомного собрания, полного собрания рассказов Филиппа Дика. Называется он, значит, «Вторая модель». Предполагаются, значит, следующий будет «Золотой человек», да, потом «Особое мнение», и вспомнить все, кто знает Филиппа Дика, и даже те, кто не знает Филиппа Дика, у тех название экранизации сразу же всплывает, да. «Особое мнение» тем паче, да. Но я вам могу сказать, ни одна экранизация, ну, может быть, за исключением альтернативной, да, «Blade Runner», да, то есть «Бегущий по лезвию бритвы», «Бегущий по лезвию», да, да, значит, не передает даже и малой доли тех смыслов, которые сам автор закладывал, и вообще вот этой дискуссионности. Рик Декарт в исполнении... Правда, есть свидетельство о том, что Филипп Дик видел, то есть Ридли Скотт показал ему монтажный вариант, да, значит, «Бегущего по лезвию», и, значит, на что, так сказать, предание передает нам, что Филипп Дик воскликнул: «Рик Декарт, ты живой!» Да. То есть вот он в персонаже Харрисона Форда увидел своего того Декарта, который он создавал. Хотя, честно говоря, если вы будете читать, например, снятся ли андроидом или мечтают ли андроидом об электроовцах, в зависимости от перевода, то вы поймете, что Рик Декарт Филиппа Дика, конечно же, не идентичен, конечно же, значит, тому Рику Декарту, который создал Харрисон Форд, и, собственно говоря, там идея совсем другая, да. Но все-таки давайте про первый том. Расскажите об этом издании, чем оно интересно, по какому принципу построено.
Ну, на самом деле, что касается принципа, тут все в хронологическом порядке, все достаточно просто. Но
самых ранних,
да,
к более...
Да. Но интересно то, что Дик, он на каждом этапе своей жизни интересовался разной темой. И поэтому, если даже не знать, что рассказы собраны в порядке написания, можно подумать, что их специально собирали по смыслу, потому что...
Правда, создается такое ощущение.
Да, и причем, надо сказать, я, когда редактировала первый сборник, я думала, что, ну, может, так совпало. Но после второго это ощущение усиливается. То есть у него действительно этап, тема, и он ее со всех сторон крутит, рассматривает, может даже взять совершенно одинаковый сюжет и просто там поменять концовку, варианты развития событий рассмотреть. Но вот пока он все не рассмотрит, он к следующей не переходит. То есть такой очень хороший, я бы сказала, технарский подход. Вот. И говоря о первом сборнике, он, ну вот по моим ощущениям, он достаточно романтичный. Дик, конечно, известен как достаточно, ну что там достаточно, по полной программе мрачный писатель, и понятно почему, с учетом его биографии, с учетом его проблем, естественно, с возрастом он становился все мрачнее и мрачнее. Но ранний этап его творчества и вот эти вот рассказы, которые вошли во вторую модель, это рассказы молодого человека, который интересуется мрачной темой. Он, тут тоже надо понимать, в какое время Дик жил. То есть...
Я просто уточню, что первые рассказы, когда вы будете читать вот первый десяток рассказов, Филиппом Диком написаны в 23-25 лет ему.
Да. Да, это пишет молодой человек, который, с одной стороны, живет в эпоху холодной войны.
И сразу представляете бородатого угрюмого дядьку.
Да, то есть там можно мальчишку. Мальчишку романтичного, с горящими глазами, который вот... На самом деле половина сборника очень хайнлайновская, в хорошем смысле. Вот это вот «сяду на звездолет, у меня горят глаза, и я улечу в лучшую жизнь». Причем это даже еще не эскапистские настроения. А, то есть, опять же, холодная война. Они все фантасты того периода жили в ощущении, что рванет в любом случае, и все время думали, что будет после. И вот первый том «Собрание сочинений Дика», он краткая такая идея, что любовь всех спасет. Вот он действительно вот эту тему любви практически в каждом рассказе поднимает. То есть вот мой любимый, наверное, ну, у меня там большой список, я даже шпаргалку выписала, у меня большой список любимых рассказов из этого сборника, но мне очень нравится рассказ «Мистер Звездолет».
Что делать вот с этим человеком? У меня заготовленные впереди, значит, вопросы.
Я хотела про то, как мир спасется,
сразу
сказать.
Редактор рассказывает про любимые рассказы. Рассказывайте уже, Карина, чего уж тут, я буду останавливать.
Останавливайте, да, то я просто, я так рада возможности обсудить этот сборник, потому что это же вообще очень уникальная история, когда я читала его целиком, переводчик читал, и вы тоже читали, нас уже трое на всю Россию.
Я думаю, это уже больше намного.
Я шучу, и у нас на самом деле еще Гриша Батанов тоже читал все. Вот, так что у нас это фан-зон, работают фанаты, это очень приятно и здорово. Так вот, рассказ «Мистер Звездолет», это же совершенно потрясающая история. То есть мир будущего, какая-то галактическая цивилизация нам угрожает, мы на всякий случай превентивно должны ее забороть. И вот наши собственные космические корабли и технологии не справляются. Нужен совершенный мозг. Главный герой вспоминает, что у него был прекрасный преподаватель, у которого тело уже отказывает, но ему, наверное, понравится возможность вот как-то интегрироваться со звездолетом и продолжить существование в такой форме. И вот они его, они это, он и его бывшая жена, жена, которая тоже училась у этого преподавателя, они его уговаривают, уговаривают, все, операция произведена, и, в общем, этот высший разум, он понял, что человечество, в общем, вот в таком виде, которое все время хочет искать каких-то врагов, с ними на всякий случай бороться, чтобы тени напали, это не спасти. Он просто обманными путями, высший же разум, заманивает на себя, на звездолет главного героя, его бывшую жену, и, в общем, уносит их на планету, которая станет, ну, в общем, новой Землей. Вот, а они Адамом и Евой. И как бы все так оптимистично, и они вначале немножко в шоке, а потом думают, а вообще хорошо получилось-то.
Не, на самом деле, библейских корней, я так понимаю, что во втором Дик очень сильно эволюционировал. Причем он... У него это было с какими-то космическими скоростями, не будем уже, надо открывать спойлеры, почему, вот, но он действительно очень сильно эволюционировал, и этап вот его религиозных исканий, конечно же, очень сильно отразился на творчестве. Это уже чувствуется по ранним рассказам, да, это уже чувствуется, например, по второй модели, который завершает этот... Я вообще сказал, что это такой этапный, очень важный этапный рассказ, где Дик уже представляется маститым человечищем, таким матерым человечищем, умеющим работать, филигранно работать с формой рассказа. Да. Просто филигран.
Мастер короткой формы, бесспорно.
Эти, конечно, же библейские корни, конечно же, Дик их переосмысливает. Конечно же, там очень много иронии. При этом Дик может, скажем, спорить, дискутировать с каким-то ортодоксальным взглядом, да, на библейские истории, да, на библейские тексты, но он всегда находится в диалоге. Это, это безумно интересно, мне кажется, во-первых, да. Как вам вообще работалось над редактурой Дика? Заставлял он вас забыть, что вы вот редактор?
Ну, вот на самом деле особо нет, как ни странно. Это очень хорошо, что Дик мне попался, когда у меня уже литредактуры было достаточно много, потому что, конечно, когда тебя увлекает текст, а тут еще надо отметить, что это перевод Дмитрия Старкова, и кто, как и я, рос на фантастике вот с 90-х хотя бы и читал Хайнлайна, вот это, собственно, в его переводе. У него очень красивый язык, немножко архаичный, но в контексте Дика с его ретро-футуризмом это очень в тему. И, в общем, конечно, такой текст может увлечь. Но всегда надо оставаться начеку, потому что, опять же, и архаизмы где-то, они уместны, где-то их надо поправить. И плюс даже самые гениальные переводчики страдают вот этой англоязычной структурой. Много притяжательных местоимений, инверсия определенная, которая вот читаешь, думаешь, так, вот это немножко не по-русски. Вот не в 60-е не по-русски, не сейчас. И за таким надо следить, но когда текст тебя увлекает, на самом деле работу делаешь быстрее, потому что очень хочется узнать, что дальше. И я, например, работая над этим изданием, а у меня там были совершенно стахановские сроки, то есть надо было сделать за месяц с учетом того, что литредактура это же только начальник вечерами выходные. Ну, в общем, тут 34, по-моему, авторских листа. Это очень много. Ну, стандартная книжка, которая у нас выходит, 10-12. То есть это... И там еще и шрифт мелкий внутри. То есть это огромный талмуд. И на самом деле эту работу, да, надо было сделать по-стахановски, но я не шла по количеству символов, страниц, листов. Я шла по рассказам. И если я брала рассказ, а там же и повести есть, я просто как бы... Ну, вот есть у меня норма, например, 3 в день. Ну, значит, буду вот эти 3 делать. То есть там, не знаю, 50 страниц, значит, 50 страниц. Ну, вот так вот сидела, да. С большим удовольствием.
По-вашему, в чем уникальность писательского метода Филиппа Дика?
Ну, тут я, конечно, достаточно сложно судить, потому что я фанат, то есть как бы тут, наверное, не объективным будет, но у Дика мне очень нравится, как он в оригинале выглядит. У него достаточно простой...
Он же очень... Он такой... Он кажется очень скупым, да, по языку.
Лаконичным.
Лаконичным, таким, да, вот не скупым, а лаконичным, да, таким очень лаконичным четким, ясным, чувствующий структуру, всегда умеющий работать с историей филигранно, вот великолепных там начал до парадоксальных концовок, да.
Да, если даже брать, например, его первые главы романов, обычно все персонажи, которые там появляются, вот они уже все улеглись в подкорку. У него действительно очень лаконично. С точки зрения сегодняшнего дня у него английский достаточно простой, это плюс. То есть вот сейчас открываешь оригинал, и нет ощущения, что это написано очень много лет назад, что там какие-то устаревшие слова. То есть современный читатель его точно так же поймет. И что хорошо, что у него присутствует определенная кинематографичность. То есть вот за счет этой лаконичности, прекрасной работы со структурой, с образами, действительно сразу возникает в голове определенный фильм, который хочется досмотреть до конца. Будь то романы, будь то рассказы. Поэтому, ну, вот, но для меня он в первую очередь такой уникальный писатель, потому что он пророк в своем отечестве. То есть, ну вот как можно было в 60-е написать рассказ про нейросеть. Когда у нас-то она...
В 50-х можно про нейросеть. Сегодня мы ничего про нее не знаем. А Филипп Дик тогда уже все знал про это.
И причем он даже знал, как она будет косячить. То есть вот просто вот на все 100. Вот этот вот рассказ, когда его герой хочет сохранить... в форме живых существ, ноты гениальных произведений, и что потом получается, и как эти ожившие произведения в лесу жрут друг друга, с этой его фирменной иронией все вот это рассказать. А самое главное, что бывает, если это засунуть обратно, кто-то оттуда вылезет, и какие ноты ужасные получатся. Это, конечно, гениально, потому что я читала, и такая думаю, боже мой, да это же Кандинский бот, наш любимый, со всеми этими тремя руками и прочим.
У нас вот есть еще один комментарий, и добавился еще один читатель этого прекрасного сборника. Павел написал: «Добрый день, приобрел Филиппа Дика и ничуть не пожалел, и совершенно точно куплю остальные сборники. Павел, солидаризуюсь с вами, жду невероятно второго сборника, второго тома, и третьего, и четвертого, конечно же, очень здорово. Напишите, какие у вас рассказы любимые вот из этого сборника, что вам вообще понравилось, почему, интересно ваше мнение».
Кстати, правда, очень интересно, потому что рассказы разные, и мне кажется, список, он действительно будет отличаться.
Угу. Значит, еще из... Ну, давайте немножко про второй том поговорим, да? Итак, второй том у нас — это «Золотой человек», да? Чем он отличается от первого тома? Что там за рассказы? Что вам больше всего понравилось во втором томе?
Второй том, он, конечно, по ощущению совершенно другой. Там уже дик-романтик уступает дикому мыслителю, и действительно есть ощущение, что человек, который писал те рассказы, ну, где-то лет на 10-15 вырос, то есть вот именно ментально. И удивительно то, что весь второй том посвящен религии, он посвящен Богу, замыслу создателя относительно своих созданий. И там уже идут первые шаги в сторону андроидов и электроовец. Там есть три рассказа на эту тему. Но в целом пока еще Дик не смотрит на этическую проблему создания. Он разбирается с замыслом создателя. Смотрит на него совершенно с разных сторон. В основном это все к христианству. Но там есть совершенно замечательный рассказ, очень злободневный, так вот осторожно выскажусь. Там в основе буддизм, но, скажем так, я читала и думала, господи, откуда вот он мог предположить, что мы доживем до Black Lives Matter, и что белые люди, в общем, как бы будут сейчас испытывать, скажем так, не самые лучшие времена в определенном обществе. То есть у него вот эта смесь перерождения жизни, то есть вот именно как вот религиозного буддийского устройства мира, и в сочетании с тем, что вот эти отверженные, их называют еврами, их сравнивают с некультурными животными, они спариваются без разрешения, не озабочены переселением душ, но зато у них пенициллин есть, и вообще они как бы вполне нормально после ядерной войны себя чувствуют, и, в общем, потом оказывается, что устройство мира-то, оно, пока мы думаем о следующей жизни, в общем-то, в этой тоже можно кое-что сделать. делать, если немножко избегать высоких материй. Но это такой оптимистичный рассказ. В целом, в этом сборнике, ну, я думаю, что это не максимально, конечно, по сравнению со следующими, но там много негативных сценариев, и которые именно не в черный юмор уходят, как во второй модели некоторые рассказы, а вполне так безапелляционно и саркастичная ухмылка, вот так я бы сказала, на выходе. То есть нет ощущения, что тебя раздавили, и шансов не было, и все это очень горько, как в «Помутнении», да, например. Но вот это вот уже не добрая шутка, а усмешка и сарказм. Но очень интересно. И есть, конечно, что, опять же, продолжается тема кинематографа. Я могу сказать, что здесь очень много рассказов, которые читаешь и думаешь, так вот откуда выросли ноги этого фильма. То есть очень много «Темного города», если кто-то еще помнит этот прекрасный фильм, который, по сути, предшествовал «Матрице», и на тот момент братья Вачовски очень много там отсылок делали в «Матрице» к «Темному городу». А я понимаю, что без Дика не получилось бы точно.
Без Дика невозможен киберпанк вообще от слова совсем. Да. Весь киберпанк вырастает из... И атмосфера киберпанка так тонко почувствует... который так тонко почувствовал Ридли Скотт, да, и воплотил в «Бегущем по лезвию», вот, собственно, вырастает из Филиппа Дика. Все эти китайские предместья, вот эти квартальчики вот эти, где какие-то странные хакеры, где, ну, там, опять же, если вы читали там тот же самый «Мона Лиза Овердрайв», да, того же Уильяма Гибсона, то сразу же чувствуется вот корни, откуда все это вырастает, да, из вот этого мрачноватого, но при этом полного каких-то прозрений и человечности, и поиска, кстати, человечности.
Да.
Ведь на самом деле-то у Дика одна из главных идей – это разговор, и он, у Дика это всегда разговор с читателем. Как бы иногда Дик выступает в роли такого яснополянского старца, значит, сообщающего какую-то мудрость читателю. Иногда, наоборот, очень ироничного собеседника. То есть вот такой. Вот, кстати, у меня есть к вам, знаете, какой вопрос. И вот если закончить эту идею, он ведь все время ставит вопрос, что есть жизнь, да? Вот разница между искусственной и естественной жизнью. Да? Насколько искусственная жизнь может поглотить естественную? Насколько мы можем сопротивляться? И эта идея, и не зря Станислав Лем и все американские фантастики выделил Филиппа Дика, а он там разгромил практически всю американскую фантастику, за что его, значит, из ассоциации фантастов вытурили.
Ну, он мог, да.
И при этом он Филиппа Дика выделил именно потому, что у Филиппа Дика огромное количество вот идей, которые близки самому Лему. Да, вот как раз... Вопрос, знаете, какой у меня? Когда вы читаете подряд рассказы хронологически, нет ли у вас, не создается ли у вас ощущение, что он похожими приемами пользуется, и умеет он удивлять читателя как писатель?
Вот как ни странно, да. Я очень этого боялась, потому что я думаю, господи, ну вот сейчас же правда будет однотипно, и будет у меня это из ушей все лезть. Но на самом деле, несмотря на то, что каждый рассказ, конечно, когда читаешь, понимаешь, что это Филипп Дик, а не кто-то, то есть его фирменный стиль. И вот, кстати, на втором томе его стиль отточился уже полностью. То есть как бы нету параллели, что ага, здесь похоже на Хайнлайна, здесь еще там на кого-то. Нет, тут уже Дик, которого мы знаем и любим, но при этом, да, его фирменная структура, его замечательные финалы, очень часто твист, который в конце просто опрокидывает все или наоборот подтверждает наши догадки, но удивляет он каждый раз. Каждый раз, потому что у него постоянно разные герои, и так или иначе разные, скажем так, его финалы непредсказуемы. То есть, да, вот я, например, читала рассказ... Сейчас я все время забываю эти названия. Сейчас найду. Да, кстати, вот замечательный рассказ «Колпачник».
А,
да. Ну вот, собственно, там же до последнего не ясно, чем закончится. А как закончилось-то?
Как раз, опять же, это то, что про нас узнал Филипп Дик тогда.
Да, это же наши сегодняшние.
Абсолютно, да.
Просто даже жуть берет. Или вот, например, мне очень понравился один из рассказов на тему Бога. Там Бог представлен таким чинушей, у которого квартальный отчет. Вот у него есть проект «Земля», вот уже сейчас третий раз перезапускает, сверху ему нужно отчитаться, в общем, ничего личного. И живет он, формируя свой огромный отчет, ну, снимая там комнату на чердаке в семье, где есть пацан. И вот этот пацан, естественно, пролезает, понимает, что это отчет о Земле, и понимает, что Земля, в общем-то, к ликвидации, ну, потому что уже не получилось. И находит новые формы жизни, которые экспериментальны. Там похожи на людей, но у них там рог, как у единорога и так далее. И вот уже понимаешь, да, что сейчас пацан будет их красть, как-то торговаться и все, но не понимаешь, чем закончится. А чем бы ни закончилось, очень удивляет. Ну, вот это, кстати, один из оптимистичных рассказов. А потом Дик берет ту же самую тему совершенно, и там, как бы, когда уже чувствуешь, что финал хороший, он тебя в конце вот двумя предложениями просто опрокидывает. И удивляет он постоянно. То есть вот это его, конечно, потрясающее качество, и главное, и насмешить, и напугать может. В общем, есть и хоррорные рассказики, и тоже этого не ждешь совершенно. Но он всегда способен удивить, да.
Что я могу сказать про Филиппа Дика? В общем, Филипп Дик для меня, наверное, такой писатель, который умеет работать, во-первых, с историей, да, сюжетом, который всегда увлекательный, ты погружаешься в эту историю, но еще он умеет работать, вот, казалось бы, такая лаконичность языка, но при этом эта лаконичность становится его фишкой, умением создать атмосферу, и, конечно же, когда есть же рейтинги, да, я уже как-то писал в своем телеграм-канале об этом сборнике, что вот есть рейтинг самых впечатляющих начал произведений, там, Габриэль Гарсия Маркес с полковником Буэндиа, которого папа ходил перед самой казнью, он вспоминал, как папа его водил, да, перед расстрелом.
Да.
Вспоминал, как папа водил его смотреть на лед. Да. И многие писатели, ну, на самом деле, иногда, мне кажется, что Филипп Дик вот должен возглавлять этот список. Да. Самый первый рассказ в этом сборнике «Стабильность» начинается, и попробуйте вы, вот я сейчас прочитаю, попробуйте вы после этого не захотеть прочитать этот рассказ. «Неспешно расправив крылья, Роберт Бентон взмахнул ими с полдюжины раз, величаво плавно взмыл с крыши и полетел в темноту». И вот теперь, друзья, я вас оставляю с этим. Что вы будете делать? Конечно же, захотите почитать, что же там делал этот Бентон.
Почему у него крылья, да?
Да, почему он летает, и что это вообще такое, да? Вот в чем удивительность. Скажите, Карина, а вот если бы у вас была возможность поговорить с Филиппом Диком, какие вопросы вы ему задали?
На самом деле, достаточно сложно вот так вот сразу сказать, но я до сих пор нахожусь под впечатлением от помутнения, и, честно говоря, я думаю, что я бы ему задала ряд личных вопросов, потому что мне этот роман тоже оказался очень личным. Ну, не знаю, насколько нам имеет смысл раскрывать сюжет, но, в общем, это как бы, да, о людях с определенной, понятно, какой зависимостью, которые все больше и больше теряют...
Поглощая, значит.
Связь, да, они уходят от нас. И в моей жизни тоже был близкий человек, который ушел.
Гениальная вещь, абсолютно.
И вот я думаю,
страшно, гениально.
Очень страшно. По сути, современная проза. Там фантастического элемента, вот именно с поправкой
там
в нашей
прием,
реальности.
Да. Там просто есть два приема.
Костюм болтунья.
Да.
Все, по сути. Все. А все остальное там прослушка и так далее. В общем, кого этим сейчас удивишь? И про вот этот уход, про распад личности и про то, особенно вот этот финал с последним всплеском, вот это, когда уже личность на задворках сознания, мне это очень близко, потому что я как бы вот, ну, с человеком, который когда-то мне был близким, я в этом состоянии с ним виделась последний раз, пока он еще был жив. И я думаю, что если бы у меня была возможность поговорить с Диком, вот я бы с ним села и вот об этом бы, вот о финале, об этом всем говорила и задавала бы ему вопросы, потому что там самый сильный это эпилог, когда он перечисляет всех прототипов и людей, которых он так или иначе затрагивал в романе, когда выясняется, что кроме него, в общем-то, никого нет в живых, он и себя там перечисляет, и те проблемы со здоровьем, которые он имеет. И вот я думаю, что в первую очередь я бы с ним об этом говорила, а потом было бы очень много вопросов по «Бегущему по лезвию», потому что на самом деле я обожаю эту вселенную. Меня, когда мои подписчики как-то спрашивали, в какой мир я бы хотела переселиться, если бы была возможность, я назвала этот мир. Все решили, что я сумасшедшая, потому что он очень мрачный, но мне он очень нравится.
Очень мрачный, но невероятно интересный. И опять же...
Но он совсем другой в сравнении с романом.
Да, согласен.
Совершенно другой.
Тем более, что самое интересное в этом, что... как раз в романе, я сразу прошу прощения за спойлер, да, вот, когда Рик Декарт выезжает в пустыню, а там специфика, что нет естественной жизни, что животные, настоящие животные стоят безумно дорого, да, есть, и как андроиды популярны, потому что андроиды в виде животных появляются, да.
Да.
И вот он находит эту лягушку, и он такой счастливый, когда он ее, значит, поворачивает, он видит клеймо на этой лягушке в пустыне.
А по-моему, он не видел, по-моему, жена увидела.
Или жена, ну то есть...
Он пришел домой счастливый, да, смотри, да, да. Я нашел чудо, я нашел жизнь, да. И когда он счастливый спал,
жена,
она это увидела. Ну да, но самое главное, что это уже было неважно, то есть вот там вообще финал-то, конечно, замечательный.
Вот, у нас, к сожалению, стремительно наше закончилось время. Вы уже поняли, что мы будем продолжать рассказывать про эти замечательные издания. Будем говорить про «Миры» Филиппа Дика. Карина Буянова у нас была на данный момент. То есть здесь она выступает как литературный редактор.
Да. И дальше тоже.
Да, и дальше
в этом
тоже.
Собрании.
Поэтому будем ждать новых томов. Спасибо, Карин, что были с нами, друзья. Спасибо, что сегодня присоединились к нам. И смотрите каждый понедельник передачу о книгах «Эпиграф». До свидания.
До свидания.
«Эпиграф». Мы знаем о книгах все.